Служебный вход.
Всем привет! У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Сегодня у нас в гостях промышленный альпинист Маргарита Дружинина. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Наш офис находится на 9-м этаже, и на Москву открывается прекрасный вид из окон. Но чтобы они оставались чистыми не только внутри, но и снаружи, требуется помощь специалистов, как раз таких, как Маргарита. Маргарита, расскажите, пожалуйста, чем промышленный альпинист вообще занимается? Я думаю, что мытье окон – это только маленькая часть того, что вы можете делать.
Ну, конечно. Мне кажется, как в любой профессии, есть определенное направление, и мытье окон – это, наверное, самое заметное для людей, которые не занимаются промальпом. Также это монтажи, это работа с электрикой, это работа с подъемами грузов, это стекломонтаж, замена стекол. То есть тут спектр очень большой, в принципе. Основа промальп – это именно же веревочный доступ. То есть мы делаем все то же самое, что с ног, только с веревок.
Расскажите вообще, вот существует все-таки, наверное, стереотип, что промышленный альпинизм – это не женская профессия. Вот как много девушек работает в этой сфере? Mm-hmm. Или вот вы одна единственная? Я, если честно, не встречала. Вот у меня окна девушки не моют на 15 этаже.
Ну, конечно, я не единственная. Это не совсем стереотип. Да, это скорее мужская профессия. Там большие физические нагрузки, нужно достаточно большое количество навыков. Но при желании научиться можно. То есть есть девушки и в Москве, и не только в Москве, и их становится все больше. Возможно, в том числе на примере того, что они видят нас и не боятся идти в профессию.
А вот мужчины, когда вас видят, да, вот ваши коллеги, с кем вам приходится работать, они как-то удивляются или нормально они вас воспринимают, как вот обычно?
Несколько лет назад еще удивлялись. Сейчас, в принципе, ребят в промальпе, которые не встречали девушек, наверное, почти не осталось. По крайней мере, в крупных городах.
Маргарита, вот вернемся к ответу на мой первый вопрос. Вы достаточно большой спектр работ назвали для того, чтобы один человек мог это все выполнять. Какие вообще навыки требуются?
Ну, в рамках каждого направления человек просто вот выбирает одно и в нем развивается. Но может уйти еще в соседнее. То есть очень мало людей, которые там и меняют стекла, и их же моют, и при этом еще герметят швы, и там в свободное время чистят крыши. То есть обычно у человека там 2-3 направления, обычно как-то связанных, то есть стекломонтаж и просто монтаж, или там монтаж электрики. И уже в рамках них они растут. Поэтому гораздо проще, ну, стать специалистом в части вот этих областей, чем понемногу развиваться в каждой.
А расскажите тогда, вот какая экипировка вам требуется для вот поднятия на высоту вообще? Что должно быть при вас находиться? Mm-hmm. И, кстати, интересно было бы еще узнать вот про стоимость всего mm-hmm. вот этого
оборудования,
да.
Ну, есть личное снаряжение. Это обвязка, карабины, спусковое, страховочное, зажимы, то есть... Тут от минимального вот этого комплекта и можно расти, ну, вплоть до бесконечности, когда 2-3 комплекта снаряжения, одно там на грязные работы, одно на чистые, одно туда, где там с ног, допустим, работа на какой-нибудь скатной кровле. То есть тут уже можно набирать очень много. Есть еще электроинструменты, если это какие-то монтажи, там стекломойное оборудование, которое тоже ни разу не дешевое и профессиональное, отдельно закупается. Довольно много всего. Еще веревки, опять же, в зависимости от высотности, на которой вы работаете, это может быть там 200-300 метров здания, соответственно, там до километра веревок на объект.
А промышленный альпинист это за свой счет все покупает или это предоставляет организация, которая вас нанимает?
Это зависит от того, как промышленный альпинист работает. То есть есть ребята, которые работают на себя, открывают свои фирмы, есть самозанятые, есть работающие просто на какую-то фирму, там, ну, тот же ЖЭК, у которого есть свои штатные промышленные альпинисты, которые чистят кровли и так далее. Если вы работаете на фирму, вам предоставляет фирма, но я бы вот со своей позиции рекомендовала все равно какой-то личный комплект брать свой. Ты никогда не знаешь, кто в нем висел, где оно падало, с какой высоты эта железка там могла лететь, поэтому лучше, чтобы было свое. Ну и по стоимости, ну прям минимальный комплект, наверное, хоть какого-то снаряжения, ну, наверное, 1050. Минимальный комплект хорошего снаряжения – 1200. Расти отсюда можно до миллиона.
А до миллиона это что вы имеете в виду?
Представьте...
Прикупить.
Вот, бригаду, которая занимается подъемом больших стекол, стеклопакетов, которые там 200-300 килограмм где-нибудь в Сити, это уже присоски, которые стоят, ну, примерно как это стекло, мне кажется. Это хороший электроинструмент, там, DeWalt, Milwaukee. Это очень много снаряжения, очень много веревок, потому что не только на тебя, но еще и на всю эту систему полиспаса на окно. Но, опять же, хорошая машина, чтобы все это возить, и чтобы, если что, там за машину, опять-таки, под подъем устраивать. В общем, расти бесконечно можно.
Маргарита, расскажите, пожалуйста, как вы пришли вообще в эту необычную профессию?
Довольно случайно. Я занималась трюковой деятельностью после университета.
Ну, не случайно, на самом деле, я бы сказала. Ну, если вы уже занимались трюками, как вы каскадером, да, получается, были?
Я была каскадером, но поняла, что в кино у меня как-то не очень складывается. На шоу это прикольно, но не хватает. Поэтому так прикинула, что еще я могу делать. Ну, вот могу на веревках спускаться, пойду попробую. Понравится, останусь. Понравилось.
А вот расскажите, как вот вы обучение проходили? Ну, по сути, вот любой человек, значит, может прийти без соответствующего образования и сказать, я хочу заниматься промышленным альпинизмом, либо там подработка просто, пока у тебя нет работы, и тебя возьмут? Или есть все-таки какие-то ограничения?
Теоретически, да, почти любой человек, если там нет каких-то ограничений физических, ну, там нет руки, плохое зрение и так далее, понятно, вы в это не пойдете. А при нормальной физической форме, при адекватности и так далее, приходите, проходите обучение, идете работать. Уже другой вопрос. Найдешь ты, куда себя применить, там, фирму, либо бригаду, либо нет. Вылезешь там первый раз на 23-м этаже и поймешь, что это не твое, продашь снарягу и уйдешь. Такое тоже бывает. Это уже дальше, ну, некоторый естественный отбор, насколько тебе подходит эта профессия.
Ну, а вот проходит как обучение? Просто вы поднимаетесь на высоту, как-то что-то делаете, как это все, кто вам показывает? На пальцах нам объясните, потому что мы вот с Дашей вообще далеки от этого.
Смотрите, есть отдельно курсы, то есть можно просто прийти как вот на курсы C++ программирования, а также прийти на курсы промальпа. Они длятся от недели до 2 месяца, в зависимости от места, куда вы придете. Либо можно пойти целенаправленно в какую-нибудь фирму, которая занимается в том числе промышленным альпинизмом, обучиться у них, если они аккредитованы выдавать удостоверение, и на них остаться работать. Соответственно, после прохождения обучения, если это не на фирме, можно опять-таки пойти на какую-то фирму, либо в таком вольном режиме найти бригаду, к ним как-то прикрепиться, у них уже дальше учиться. Потому что, на самом деле, то, что дается вот в рамках этой недели, вас просто учат обращаться с веревками. Как подняться, как спуститься, там, перестегнуться. А именно работе не учат. То есть ты приходишь мыть окна, ты не умеешь их мыть, ты можешь вылезти на веревку, все. Остальное все нарабатывается опытным путем, по факту.
Маргарита, расскажите, пожалуйста, про этапы подготовки к работе, вот прежде чем вам выйти на объект, эти этапы, да, что должен сделать промышленный альпинист?
Ну, в первую очередь, оформить документы, разрешения. Это же не просто ты пришел на крышу, у тебя материализовались ключи, и ты работаешь. То есть сначала вот пройти эту юридическую часть, договориться там с управляющей компанией, либо с кем-то, кто организовывает всю эту работу, получить ключи, прийти в назначенный день там на крышу, либо на объект, привезти снаряжение, организовать навеску, это навесить веревки, все полностью подготовить, там, допустим, если мойка фасада, то еще подготовить керхер, воду, полностью наладить оборудование, если там подъем грузов, чтобы привезли этот груз, наладить систему пылеспаста подъема, и потом уже начинается сама работа.
А сколько тогда по времени? Мне кажется, это какой-то длительный этап самоподготовки, потом еще сама работа, и я так понимаю еще, что после работы ты все это оборудование должен собрать, снять, убрать. Сколько вот такой стандартный рабочий день занимает с учетом подготовки самой работы и сворачивания как бы своей деятельности?
Ну, это все от объекта зависит в первую очередь, но и от вида работы. Скажем, когда ты объясняешь людям, что приехать там и помыть 2 окна – это целый рабочий день, это действительно рабочий день, потому что ты приезжаешь, вот это все организовываешь, потом все это разбираешь, и больше ты никуда не успеешь, даже если ты помыл 2 окна.
А вы имеете в виду 2 окна, условно говоря, в Москва-Сити?
Почти где угодно. Не,
неважно,
понятно,
но, просто там 2 окна в высотном доме. 25-этажный дом, там есть 2 окна.
Знаете, иногда даже с 5-этажным, потому что ты полдня будешь пробиваться в управляющую компанию, объяснять, зачем тебе ключи, где их добыть, чтобы тебя провели, запустили. Это же тоже иногда отнимает очень много времени.
То есть согласованием, получается, занимается тоже сам промышленный альпинист?
Не всегда. Зависит от того, через фирму он работает или сам.
А, то есть вот это вот влияет.
Ну, то есть самозанятый может напрямую договориться с собственником, например, и по работе с физлицом оформить это все сам через юридические документы, без привлечения там ИП или ООО.
А на какую максимальную высоту вы поднимались?
По-моему, 307. Но это башня Москва-Питер.
И как ощущения?
Знаете, наверное, спустя месяц такой работы уже почти никак. Ну, красиво, высоко.
Как вы вообще себя чувствуете там? Ведь это все-таки другое давление совершенно. И вот еще у меня возник сейчас вопрос. А если начался дождь, град, вы находитесь на такой высоте?
Как ветер.
Это, ветер, да, сильный. Как это все воспринимается? Как ты себя чувствуешь там?
Если отвечать на первый, как в принципе на такой высоте себя чувствуешь, то хорошо. мы настолько к этому привыкаем почти все, что вот зимой обычно не сезон. И знаете, это как мототоксикоз у нас похожее, что хочется уже вылезти на веревке, сезон скорее. Что ты выходишь, ну, там зимой крышу почистить, но это не то, что ты висишь на высотке 20-30 этажей. И этого, правда, начинает не хватать. Возможно, конечно, это какая-то немножко адреналиновая зависимость. Но в этом есть свой кайф. А про погодные условия, во-первых, есть ограничения по погодным условиям по работе. Ну, в 15 метров в секунду ветер уже никто в здравом уме не полезет, по крайней мере, на высоту.
А если ветер внезапно, значит, все.
Во-первых, заранее смотреть прогноз. Если вдруг наврал прогноз и так далее и тому подобное, просто спускаться, сворачивать работы, потому что были и несчастные случаи, связанные с тем, что именно ветер. Довольно известный случай был, по-моему, в Алма-Ате несколько лет назад, когда ребят просто разбило об высотку ветром. У них материалы там запутались в веревке и просто об фасад насмерть. Как бы достаточно таких примеров, чтобы понимать, что так нельзя. Ну, вся ТБ на крови написана.
А какие вообще риски при работе альпиниста? Это же очень опасная работа.
Да, конечно. Но здесь можно риски минимизировать. То есть, на самом деле, как у меня говорит один коллега, то, что это не опаснее, чем водить машину, если ты предусмотрел все риски.
Какие риски и как вы их предусматриваете?
Ну, во-первых, всегда страховка, всегда проверка снаряжения, проверка точек привязки. То есть все, что от тебя зависит, максимально минимизировать весь риск. В лишний раз, блин, с утра проверить то, что осталось со вчера, все ли оно там, все ли оно так же. Там, если у тебя какая-то очень стратегически важная железка упала с пятого этажа, ты ей больше не пользуешься. Да, может, она целая, она не погнулась, ты не знаешь, какие там микротрещины. То есть все вот эти вот вещи, максимальная минимизация. На мой личный взгляд, самые большие риски – это со стороны людей, которые видят, как ты работаешь, и могут на это повлиять. То есть какие-нибудь не очень умные люди, которые работают параллельно с тобой и не соблюдают ТБ, связанное с тобой. Ну, вот как пример. Мы работали на здании, где был капремонт. Мы делали швы, покраску, ребята в это время меняли кровлю. Мы им говорим, ребят, мы висим, вот здесь вот ограждение, пожалуйста, не срезайте, потому что это работа с электроинструментом, у нас веревки. Но по факту ты висишь на веревке диаметром там 10-15 миллиметров, и все. Мы поднимаемся после того, как мы там спустились, все сделали, видим, что у нас от забора осталась вот одна секция прямо рядом с нами. Все остальное посрезали. И всем вообще по барабану никто не думает. У ребят было, что им веревки, пока они работали, в гудрон закатывали. То есть самый большой риск, на мой личный взгляд, это вот именно со стороны других людей. То есть закрывать крышу, минимизировать работу на каких-то сомнительных объектах, возможно. То есть там сумасшедшие бабушки, при всем моем уважении к бабушкам, они бывают.
Которые вылезают из окон, да, и пытаются да. вам что-то предложить. Чай?
Нет, предложить это ладно. Предложить чай это мы всегда за. Мы очень открыто всегда к людям относимся. Мы всегда рады хорошим
такие
эмоциям.
Бывает. Я вот первый раз об этом слышу.
Это могут... мое гипотетическое предположение.
Предложить чай.
Нам и чай предлагали.
Серьезно?
И кормили. Например, у нас регулярный объект, который мы два раза в год стекломоем, нам там регулярно шоколадки выдают, еще что-то. Но это просто приятно. Даже вот записка на окне «Спасибо», когда у тебя мойка заказана, это очень приятно. Но вот там один на 10 тысяч случаев какой-нибудь недовольный, не очень нормальный человек, который может тебе просто резануть это все.
Резануть вы имеете в виду?
Веревки.
Я когда иду к дому, и у нас работают промышленные альпинисты, и там привязаны вот эти вот тросы веревки. Я вот думаю, вот пойдет какой-то ненормальный, отрежет эти веревки, и что тогда человек?
Если мы поднимемся там по соседним веревкам, спустимся.
Нет, если вы находитесь на высоте, а вот веревка привязана, допустим, к забору внизу, и если вот тут вот обрежут эти веревки...
Ну, внизу их привязывают для того, чтобы их ветром не мотыляло. То есть это для безопасности окружающих.
То есть ничего страшного не будет, если вот внизу какой-то ненормальный отрежет.
Если внизу, то худшее, что будет, это нам не хватит веревки спуститься, ну, поднимемся на крайняк, в окно зайдем.
Угу.
Вот если над нами перерезать натянутую веревку, а натянутая веревка перерезается очень легко. Вот это как бы все. Да, есть страховка, но... Если
а перерезать страховка
две?
Какая? Вот если у вас перерезают веревки, то есть парашют, может быть, какой-то
нет,
есть?
Нет, две веревки. Одна основная, вторая запасная. Все.
И все. То есть если перерезали, соответственно, у вас больше ничего обезопасить не может от падения?
Нет. Нет, возможно, там, если ты видишь, что сверху какой-нибудь не очень адекватный человек пытается это сделать, там, под собой ты видишь кондиционер, ты видишь рядом открытое окно, ты будешь искать выходы, там, балкон, но ты же не всегда знаешь, что
ну,
вот
а
прямо сейчас...
Ну, а такие случаи, вот про то, что вот вы говорите, вот такие случаи действительно были?
Несколько лет назад, по-моему, в Подмосковье было то, что парня перерезали. Честно, я не помню, чем закончилось. По-моему, плохо. Там как человек был не очень адекватный.
Вот тогда про страховку. Есть какие-то вот персональные страховки, я имею в виду не страховое оборудование, а именно когда вы заключаете договор со страховой компанией на случай, ну, вот несчастного...
Ну да, для защиты себя.
Да, для защиты, да, чтобы выплатили что-то
случая.
Там вашим родственникам или... Ну, вот как-то застраховать свою жизнь страховой компании.
Ну, застраховать можно, но я думаю, вы понимаете, что с учетом рисков на этой работе, сколько будет стоить эта страховка и какой процент работающих вообще об этом задумывается.
Ну, то есть очень маленький, да, процент,
да.
Я так понимаю.
Маргарит, вот еще, а какие правила безопасности вы соблюдаете? Вот еще вы сказали, если, допустим, вы видите какого-то неадекватного человека, там выше, да, этажом, который находится, то вы там ищете кондиционер, окно, еще что-то. Вот какие еще, может быть, правила безопасности, которые вы выработали именно в процессе работы? Вот уже поняли, как лучше работать, там, какие лучше объекты не брать. Вот расскажите об этом поподробнее.
Ну, именно там в контексте ситуации, неадекватного человека сверху я не попадала. Могу только предположить, что если он не агрессивный прямо сейчас, я бы просто спустилась и там не работала. Там искать кондиционер, окно – это вот критическая ситуация, когда понимаешь, что либо этот кондиционер, который хоть какой-то шанс, либо ничего.
А вот там зацепиться вообще не...
Ну, если вы висите, нельзя. Допустим, на голом фасаде, там только окна. Ну, за что зацепишься? Плюс это довольно хороший рывок, когда у тебя сначала первая веревка обрубается, потом ты повисаешь на страховке, не дай бог, ее тоже перерубили. Ну, для себя, наверное, то, что я стараюсь не работать на каких-то старых жилых домах.
Почему?
Меня пугают такие случаи.
А еще что?
Мне комфортнее либо на каких-то больших ЖК, где ты выходишь не просто вот в одну квартиру окна помыть, а именно у тебя там на месяц работа запланированная, все жильцы предупреждены, и это не сюрприз для всех. Потому что банально, тебе какая-то бабушка может не знать, что там соседям чинят подоконник, еще что-нибудь меняет окно, и она просто испугается, что это вор, и вот на эмоциях что-то сотворит. Либо какие-то промышленные объекты. Но в любом случае, если вижу что-то подозрительное, я лучше там спущусь, уточню, договорюсь, но не буду работать, сомневаясь, что это безопасно. Но всегда закрывать крышу за собой, чтобы никто не поднялся, пока ведутся работы.
А какие вообще требования к здоровью? Есть, да, вот в вашей работе. И все-таки мне кажется, что, ну, помимо того, что это сезонная работа, да, подтвердите вот или опровергните мое мнение, это еще и работа, связанная с ограничением по возрасту. То есть, скорее всего, в 50 плюс тебе уже будет тяжело это выполнять. Я права или нет?
По возрасту? Нет, не правы. Вот у меня коллега 50 плюс, снег кидает хлеще, чем я. Это вопрос личного здоровья. Если у тебя хватает сил, хватает здоровья этим заниматься, хоть до 70, 80 и далее.
Так, какие требования к здоровью? Может быть, вы как-то поддерживаете его, не знаю, спортзал в свободное время, обязательные условия. Нужно быть в форме, потому что если
вес,
человек...
Вот вес, кстати, весит, да, какой
много.
Вес нужен?
Минимальный
потому
вес,
что,
да.
100 килограмм.
Максимальный,
вес. Максимальный, 100 килограмм,
вес, да, для это... работника.
Но система рассчитана на достаточно большой вес.
А, то есть ну, вес, вот, в принципе, ограничений нет по весу.
Вот какой может быть максимального веса человек, вот, может быть, вы встречали? Ему же самому
будет
тяжело.
Я и 120 встречала. Ну, то есть понятно, что человек 200 килограмм, он просто уже не пойдет таким заниматься. Ну, довольно крупные, большие ребята.
А если он захочет сбросить вес как раз таким способом?
Ну, сначала немножко сбросит, потому что у системы есть некоторые физические ограничения в размере. Ну, человек на 200 килограмм просто не влезет во всю эту систему. Но если он там весит сотку, ну, вполне реально работать. Да, может, тебе там тяжело по лестнице будет подниматься без лифта, еще что-то из таких ситуаций, но работай над собой в таком случае. Не знаю, или не бери такие объекты. Есть, правда, очень там большие, высокие, широкие ребята, ну, не толстые, а просто большие, и они спокойно работают. И по возрасту тоже кому-то, может быть, там в 25 тяжело что-то делать просто потому, что у него такая комплекция, а кому-то в 50 нормально.
А какие требования к здоровью?
Ну, просто общее здоровье нормальное. Понятно, что там две руки, две ноги, два глаза, адекватность, то есть психическое здоровье. И еще, не дай бог, убьет всех.
И все-таки это сезонная работа, я права?
Ну, по факту, да. То есть в рамках этой сезонности можно брать там, какую-то работу летом, какую-то работу зимой. Есть прям такой почти тотальный не сезон, это часть осени, часть весны, когда очень плохая погода и почти никто не работает. Но в это время может быть работа внутри, в помещении. Ну, у меня так получается где-то плюс-минус недели 2-3 в осень выпадает и около месяца весной.
Маргарита, расскажите, а что вас привлекает в этой работе? Вот что вы испытываете, когда вы поднимаетесь на высоту, как вы сказали, 307 метров?
Ну, во-первых, это красиво.
Ну, действительно, вот с этим согласна.
Очень
да. Красиво,
ты к этому привыкаешь, не хочешь от этого отказываться. Это возможность посмотреть на город не как на кучу стен, а именно как на перспективу. То есть тебя не давит вот эта ежедневность, то, что улицы, 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 ты видишь простор постоянно. Не знаю, насколько это похоже на тем, что там ходить в горы, но, наверное, что-то похожее. Во-вторых, это некоторая свобода. Ну, то есть я же работаю на себя и, в принципе, могу в любой день сказать, я сегодня не выйду. У меня там дела, я не хочу, я понимаю, что это, возможно, там стоит мне какой-то смены, но я могу себе позволить просто не прийти, хотя, наверное, в каком-нибудь офисе так бы не получилось.
Скажите, а селфи на высоте делаете?
Там, ну, конечно, все делаем.
Фотографии?
Конечно, делаем.
То есть это безопасно, ничего страшного?
Ну, у всех уже падал один или два телефона, после этого мы научаемся их страховать.
Так, как вы страхуете телефоны, получается?
Ну, проще всего какую-нибудь петельку к чехлу сделать и уже к себе пристраховать. Ну, знаете, такие поводочки пружинные есть. Вот то же самое. Вообще, по-хорошему страховать надо все. Любой гаечный ключ, любой там шуруповерт. Это уже некоторая халатность, которая излечивается временем, жизненным опытом и телефонами потраченными.
Ну, согласна,
в том числе.
Да.
Ну, просто на самом деле даже какой-нибудь маленький гаечный ключ, упавший с 200 метров, может быть смертельным для кого-то внизу.
Тогда вот возникает вопрос, если вот упал там гаечный ключ, молоток, еще что-то, да, а там находился внизу человек, попал по человеку, получается, вы несете ответственность?
Вопрос, где находился этот человек? В рамках огороженной зоны, которую обязан человек, работающий на высоте, делать внизу, как опасную.
А, то есть в любом случае...
То есть если человек находился в огороженной зоне, это вот вечная боль, когда ты зимой чистишь снег, да, мы перегораживаем улицы, да, все хотят пройти именно там, где перегорожено, ты кричишь на всех, ребята, там лед, там снег, это все падает на вас, сейчас я быстренько пробегу. Ну, ладно, это лирическое отступление, а по факту, да, если вот в рамках огороженной зоны, то это ответственность того, кто в нее зашел. Если за рамками этой зоны, это ответственность альпиниста, который проявил халатность.
Какая зарплата у промышленных альпинистов? Насколько этот труд хорошо оценивается, оплачивается?
Мне кажется, если ориентироваться на вакансии, которые я видела там на некоторых сайтах, которые вот агрегаторы работы, где-то от минималки 50-60 и, наверное, до 500-600, если это какой-нибудь стекломонтаж, организатор работ. Ну, то есть где-то вот такая вилка, наверное.
То есть зависит, по сути, от объекта, да, и вот...
Фирма, не фирма, на себя, не на себя, именно вид работ, то есть на каком-нибудь капремонте и герметизации, скорее всего, не сделаешь столько, сколько на сложных монтажах. Опять же, там организатор работ, либо рядовой исполнитель, начинающий, либо уже опытный.
Маргарита, скажите, а вот профессия промышленного альпиниста, она вам какой опыт дает в плане вот дальнейшего развития, да, вот чем вы можете заниматься дальше, развиваться? По крайней мере, вот какие у вас планы на дальнейшее будущее, вот если, допустим, вы уйдете из этой профессии и захотите там освоить что-то другое? Как вам поможет эта профессия?
Ну, если уходить не радикально, то у нас часть промальпинистов уходит в арбористику, это работа с деревьями. Ну, когда, допустим, надоедают здания, уходишь туда. Ну, это сложнее, страшнее, дороже, не всем подходит.
А что это такое, вот поподробнее
Это
расскажите.
Разбор деревьев по частям, то есть у вас какое-нибудь аварийное дерево, нависающее над зданием, которое просто так, ну, не подпилишь снизу и не свалишь. Надо на него забраться, страхуя за другое дерево, аккуратно все это распилить, спустить.
И либо... девушки тоже этим занимаются?
Ну, в меньшем количестве, чем в промальпе.
Ну, вам это тоже интересно?
Ну, я этим занимаюсь уже. Наверное, потому что стало немного скучно на домах. Ну, то есть у меня вот такой уход немножко из промальпа в арбористику. Если прям совсем завязывать с профессией, ну, опять же, зависит от того, чем ты занимался. Занимался клинингом, ну, можешь пойти в клининговую компанию, можешь открыть клининговую компанию, понимая, как это работает. Можешь пойти просто в организаторы работ того же промальпа. То есть оформлять документы, заводить людей на объекты, все это продавать. Ну, то есть именно уже какую-то свою фирму, допустим, открыть. Можно, если ты работал на монтажах и не хочешь всем этим заниматься в плане организации, ну, пойти также монтажником, только пешком. Ты умеешь работать с электроинструментом, еще с чем-то, электрику проводить, освещение, пожалуйста. То есть некоторые навыки, не связанные с веревками, тоже остаются. Зависит от того направления, в какое ты углубился. И дальше в нем можно развиваться уже без веревок. То есть веревки – это способ попасть на рабочее место, грубо говоря. А когда мы уже туда попали, начинается не веревочный доступ, а именно работа.
А конкуренция вообще большая между промоальпинистами? Вас могут не принять на работу? Вы, допустим, приходите, не конкретно про вас, а вот промышленный альпинист, он приходит устраиваться на работу, ему говорят, нет, вы не подходите там по каким-то критериям. Такое может быть или берут всех?
Могут где-то сказать, что без опыта не берут, если какая-то ответственная часть работы, в которой новички не подходят.
Кто-то возьмет новичка?
Кто-то возьмет. Есть же фирмы, которые могут с нуля обучать. Зависит от того, какой оклад, например, на какой-то работе предлагает. Понятно, что на оклад минимальный никто из профессионалов не пойдет. То есть это вот как раз, наверное, тот старт, с которого начинают ребята после обучения.
Оклад?
Ну, вот я видела предложение от Джека, было там 50, 60, 70.
А когда ты развиваешься, вам как профессионалу уже от какой суммы могут давать оклады? Ну, я имею в виду...
Если бы я сейчас завязала, например, с самозанятостью и пошла на фирму меньше 200 в месяц, мне было бы неинтересно.
Спасибо, Маргарит, большое.
Спасибо вам большое. Слушайте нас каждый четверг в 16:30 на радио «Спутник».